На эхе программа «Послужной список».
И действительно, эта программа уже в эфире. В студии, как всегда, Ольга Журавлева, это я, и обозреватель газеты «Труд» Яна Маргасова. Добрый день.
Здравствуйте, это я.
Да. Еще раз напомню всем нашим друзьям далеким, что у нас сегодня, к сожалению, нет видеотрансляции, но это чисто техническая проблема, связанная с профилактикой другой студии. Но я думаю, что мы сегодня только лучше. После профилактики еще лучше.
Мы выглядим, вы все равно знаете.
Да, мы, конечно, сегодня в нарядных костюмах, конечно, мы сегодня прекрасно выглядим, но вы вот сегодня этого не увидите. Мы все равно же готовились к программе, естественно. К программе мы готовились на тему «Переводчик». Во-первых, сразу хочу сказать, очень порадовали очень содержательные вопросы. Вот
да,
просто
спасибо,
не убавить, не прибавить. И, кстати, историку из Саратова отдельный привет, спасибо за комплимент. Вопрос у вас тоже хороший, мы на него тоже получили ответ. Очень много переводчиков прислали свои анкеты. К сожалению, опять же, приношу свои извинения, со всеми связаться не удалось. Это и Эрнест Александрович из Екатеринбурга, переводчик-редактор, и Лилиана из Нью-Йорка, которая переводит с польского, польский, русский, английский, вот так. Вот. Тоже, к сожалению, не связались. Есть еще Валерий Афанасьев из Москвы, Евгений Бишев из Ижевска, Сергей Летун опять из Москвы, Вячеслав Мочелов из Старого Оскола, Владимир Горячев опять из Москвы, Александр Щедров опять же из Москвы. Сразу скажу, что из этих вот перечисленных людей, которым я все равно очень благодарна за то, что они потрудились, прислали анкету, мы связались с тремя. И как так получилось, что Александр Иванович Щедров нам как-то больше всего раскрыл, потому что, на самом деле, профессия переводчика, она очень разноплановая. И вот универсал, профессионал в этой области, он, конечно, может сразу на все вопросы ответить, за что мы ему очень признательны. Александру Ивановичу передаем большой пламенный привет. Я скажу, что вот уже приходят смски. Переводчик нужен для перевода языка. Да, мы знаем, как выглядит костюм переводчика, пишет Евгений из Пензы. А у нас сегодня просто хороший костюм. Переводчик нужен для перевода языка, это важно. Но бывает, что переводчик сам ошибается, что приводит к непониманию чужих. Но никто этой ошибки не распознает. Бывает, что чужаки сами показывают то, что они имеют в виду. Так ли это? Спрашивает Даниил Ершов из Екатеринбурга. Так. Так, да, бывают ошибки, об ошибках мы тоже поговорим. Иногда ошибки бывают забавные, иногда ошибки бывают фатальные, и история знает действительно такие эпизоды. Вот, и еще пишет нам Андрей, о президентских переводчиках поговорили бы. Андрей, а президентские переводчики тоже переводчики? Я только напомню, что в нашем эфире, например, вы наверняка могли слышать легендарного уже человека, Павел Русланович Палащенко. Это знаменитый переводчик, который работал с Михаилом Горбачевым из Шеварнадзе, Эдуардом Амвросевичем. Он владеет английским, французским, испанским, итальянским и немецким языками, это чтобы вы понимали, помимо русского. А в настоящее время является руководителем отдела международных связей и контактов с прессой в Горбачев фонде. Дело в том, что в нашем эфире Павел Русланович Палащенко тоже был. И, кстати, о некоторых особенностях, трудностях перевода и интерпретации он говорил в том числе и в программе «Говорим по-русски». Если хотите, в архиве посмотрите на фамилию Палащенко, увидите очень интересный текст и очень интересные вещи он там рассказывал. Ну, там просто я хотела вырезать кусочек, Ян, честно тебе скажу, но из 40 минут хотелось вырезать все 40, поэтому не вышло.
Из песни слов.
Из песни слов выкинуть не смогли. Mm-hmm. Ну, а сейчас, как всегда, собираем все, что нам важно знать об этой профессии.
Фокус труда.
Давай.
Ну и сразу со значения слова. В английском языке существует два значения слова «переводчик». Это «translator» и «interpreter». Подразумевается, что «translator» работает исключительно с текстами, они переводят книги, новости.
Ну, в интернете мы это
новости,
знаем. «Translate.ru»
да. Соответственно,
называется.
Да. А вторая категория специалистов – это именно разговорные переводчики. Их функция заключается в том, чтобы быстро и точно перевести речь, произнесенную человеком во время его выступления на другой язык, либо там... Не совсем синхронно, да, об этом мы тоже поговорим. Стоит заметить, что пытались опробовать... Вот бытует мнение, что, в общем, профессия вымирающая, что, естественно, не
перевод
является...
Перевод текстов ты имеешь в виду, да?
Перевод текстов и даже перевод синхронный, угу. Якобы. Пытались, значит, всякими компьютерными программами заменить, но... Очень много фатальных ошибок, и до сих пор человека заменить машиной невозможно.
Яна, если можно, я сейчас на секунду буквально вставочку сделаю для иллюстрации.
Конечно.
Мы специально с Яной поставили эксперимент. документ для того, да. чтобы представить вам, вот как сейчас существует, в общем, качественный, прямо скажем, качественный интернет-переводчик. Ну вот что получается в статье о Владимире Набокове, который, кстати говоря, о переводе очень много чего писал, и с ним тоже можно соотносить свои представления. Написано: Владимир Владимирович Набоков, русский язык, Владимир Владимирович Набоков, был многоязычный русско-американский романист и автор рассказа. Набоков написал свои первые 10 романов на русском языке, затем поднялся к международному выдающемуся положению как основной английский стилист прозы. Он также сделал вклады в энтомологию и имел интерес к шахматным проблемам. В принципе, все понятно.
Да,
но вы бы хотели, чтобы это было именно так. Я еще раз говорю, что это качественный вариант. Бывают более сложные тексты, которые в дословном переводе на компьютере дают просто какой-то фантасмагорический эффект. Вот давай к людям вернемся.
Насчет сообщения Данила Ершова, да, по поводу того, что переводчик сам ошибается. Я бы хотела отметить, что, например, в США предъявляются очень строгие требования к обучению переводчиков. Неважно, это устный переводчик или письменный, он должен знать как минимум 4 языка, помимо двух основных, родного и рабочего, то есть главного, да, по которому он специально. Для получения лицензии, у них обязательно лицензирование их деятельности, необходимо сдать массу сложных экзаменов и пройти ряд тестов. Примечательно, что в среднем зарплата этих специалистов не самая высокая, мягко говоря, по вот их американским градациям. И у них дефицит профессиональных переводчиков, потому что
но
и зарплата не очень высокая, да, и
сами оплату установили, и теперь еще жалуются.
Вот так вот.
Ян, я только хочу сказать, что вообще в нашей вот практике, я имею в виду в нашей стране, обычно тоже действительно часто, если люди хорошо владеют там каким-то языком и работают как переводчики, очень часто они знают еще и другие языки, потому что бывает там слишком много переводчиков в этом языке, а можно воспользоваться другим, более редким.
Ты знаешь, вот
я прошу прощения, при образовании, да, обычно все-таки два языка. Основной иностранный и второй иностранный. Это как бы вот база, с которой начинают в основном вот наши переводчики.
Беда наших переводчиков, главное, в том, что в переводчик идут не только те, кто получил переводческое образование, но идут те, кто получил лингвистическое образование и диплом преподавателя иностранных языков.
Вот такой у нас
здесь,
есть,
конечно,
пример.
Есть.
Да.
Моменты всякие.
Здесь есть всякие моменты, и их можем проиллюстрировать двумя нашими собеседниками, и, соответственно, обратимся к следующей рубрике.
Трудовая книжка.
Я уже говорила, что у нас есть один переводчик-универсал, к нему мы перейдем чуть позже, а есть два переводчика, которые, в общем, более узко специализированные, скажем так. Ну, так получилось, да? Вот Евгений Бишев, ему 26 лет, у него специальность международные отношения, переводчик. Но дело в том, что это все не так просто. Это не значит, что он переводчик международных отношений. Сейчас Евгений сам все расскажет.
Международные отношения, первое, и вторая, как бы, как переводчик к ней, дополнительное. Ну, это одна, то есть это одно образование было. На самом деле, скорее, там новейшая история и все прочее. То есть, поскольку образование не московское, все-таки трудно сказать, чтобы там на серьезном уровне это было. Но, тем не менее, да. У меня небольшое свое бюро переводов просто, вот. То есть, ну, в том числе я и перевожу сам тоже, да. Нет, мы в принципе, переводим, скорее, все-таки письменные, технические даже больше, да. То есть, на самом деле, я переводил устно, но сейчас просто не настолько много этой практики, то есть вот то есть на данный момент я имею в виду.
Но, тем не менее, кое-какой бизнес уже Евгений сам себе организовал.
Ну, я все-таки сразу скажу об образовании. Евгений совершенно прав. Как только речь заходит не о московских и, более того, не о самых престижных вузах, сразу же такие переводчики котируются гораздо ниже. Какие институты ценятся? Московский государственный лингвистический университет, Институт военных переводчиков, факультет иностранных языков МГУ и МГИМО. Звучит, конечно, страшно.
А лингвистический университет — это бывший Московский педагогический иностранных языков имени Мориса Тореза?
Я затрудняюсь тебе ответить на
этот вопрос. Вот просто это главный поставщик переводчиков его императорского двора был всегда институт Мориса Тореза, помимо МГИМО. И, соответственно, лингвистических каких-то МГУшных факультетов, я имею в виду языковых. Есть еще один такой вариант, тоже, что называется, с немосковским образованием, но когда выбора нет, человек начинает заниматься самообразованием, потому что если у него в руках есть, извините меня, только что-то одно, то надо как как-то это использовать в быту, для того, чтобы что-то заработать. И вот, в общем, довольно трагическая, на самом деле, история. Она связана как раз с последним нашим 25-летием, потому что Вячеслав Мочалов, он сейчас вот он живет в Старом Осколе, работает в основном в Москве, но жизнь его, так сказать, кидала в разные места, и образование он получал сейчас уже, можно сказать, в другой стране.
Переводчики, они, в общем-то, профессионально не делятся, на тем, по тематикам делятся. Там. Ну, кто-то там вот тоже горное производство берет, изучает, кто-то вон, очень много сейчас нефтяной, там, газовой промышленности изучает. Вот. Это, конечно, помогает. Если ты в эту тему начинаешь, эти, грубо говоря, въезжать в эту тему, занимаясь этой темой постоянно, ну, и не только там горное добыча, там деловая переписка в основном тоже шла. Все это с опытом купится, купится, и, конечно, все. Ну, я вот, видите, меня никто не учил на переводчика. Я сам захотел так, в общем-то. Ну, как, мне не дали же диплом переводчика. Ну, нас там в конце института там 2-3 года подучили, как бы, в этом направлении. Там, ну, направление дали, что это не просто так, что вы не учителя, а вы готовьтесь, что будет сложно. Тем более тогда еще, когда не было так много связи с Западом. И потом уже сам строился на совместное предприятие, сам там с ними начал это все опыт. Там начал эту базу себе там все это учить, все это выписывать, все это собирать, все эти выражения. Тем более, когда компьютеров-то особенно не было, это середина 90-х годов. Ну и потом потихоньку. Просто в такие условия поставили, или ты даешь результат, и мы, как говорится, с тобой работаем, или результата нет, и тогда, ну, иди снова там в школу учись.
Дело в том, что по образованию, полученному в Средней Азии, да, у него была удивительная специальность. Он был преподаватель английского и персидского языка. Персидский язык долгое время нигде не пригодился, вообще никак, даже при том, что он служил на иранской границе в армии. Но английский язык — это вот то единственное, что у него осталось после вот этого неудачно, скажем так, полученного образования. И вот пришлось самому над этим работать.
Сейчас периодически тяжелые случаи. Специалисты со знанием персидского языка. И, так, конечно, их труд оплачивается подороже.
Так за 10 лет работы с другими вещами, вот в горной добыче, как сказал, да, вот наш собеседник Вячеслав, уже, конечно, персидский язык давно пропал, извините меня, потому что язык — это такая вещь, это, в общем, требует постоянных каких-то навыков.
Но, тем не менее, упорство и труд.
Да. Я сейчас просто предваряю следующую рубрику. Во-первых, извинениями, во-вторых, благодарностью. Дело в том, что я уже говорил, прислали замечательные вопросы, что Татьяна из Санкт-Петербурга, что историк из Саратова, саратовец, что из Соединенных Штатов наш слушатель и из Италии инженер по имени Кир. Вопросы ваши были замечательные и очень правильные. Но, тем не менее, рубрика у нас есть, которая, так сказать, юмористически называется. Так что уж вы не обижайтесь, но на ваши вопросы мы сейчас ответим.
Три глупых вопроса.
Вопросов на самом деле было... Они, во-первых, были не такие уж и глупые, да, а во-вторых, их было несколько больше. Но вот ближайшие два фрагмента, да, Александр Иванович Щедров нам ответит сразу на три вопроса. Большое ему за это спасибо. И сначала, как бы в продолжение трудовой книжки, о профессии, о себе, а потом уже и ответы на вопросы. Вопросы, во-первых, вот саратовский вопрос, во-вторых, вот американский. В основном они связаны с тем, какое специальное образование должен иметь переводчик, работающий на правительственном уровне и встреча глав государств. Или достаточно хорошего знания языка. И какие знания или навыки должен иметь переводчик, кроме блестящего владения двумя или более языками. Ну вот, собственно, о том, как быть хорошим переводчиком и как вообще быть переводчиком, сейчас нам Александр Щедров расскажет.
Ну вот токарь есть универсал, и я универсал, ну и синхронный переводчик, и письменный. У вас же, между прочим, на эхе Москвы мой голос-то когда-никогда звучит, когда товарищ Саркози выступает. Это же в моем переводе он. Ну, вообще-то, как говорят про переводчиков, с ними женщинам очень интересно общаться. Ничего не знают, но обо всем могут поговорить. Ну, следить за газетами, за новостями, быть в курсе. Естественно, надо прежде всего, надо знать свой родной язык и говорить грамотно. Что еще нужно, если речь идет о синхронном переводе, об устном? Нужно уметь сконцентрироваться. Хоть на полчаса, но нужно. Это необходимо. Потом это со временем приходит уже, и делаешь очень много, так сказать, на автомате. Уметь выжать из себя максимум.
Ну вот, мне кажется, здесь важные позиции были высказаны. Естественно, Ирина, переводчик, мы с вами полностью согласны, не совсем синхронный перевод. Все, что не синхронный перевод, он может быть последовательный, пофразный, такой-сякой.
Да, так, отвлеклась, мягко говоря, на виды переводов. Значит, что такое последовательный перевод? Это перевод прямой речи, но когда оратор делает специальные паузы для того, чтобы переводчик
иногда не
успел.
Делает злобный оратор, поверь мне. Я иногда монтирую эти
делает,
переводы.
Соответственно, скорее это синхронный перевод, то есть вот слово в слово или параллельно, соответственно,
но все равно с небольшим запаздыванием,
да.
Просто вот уровень этого запаздывания очень важен.
Очень
опять же, периодами,
расстояние.
Фразами или там еще как-то. Ну,
да,
в любом случае, попробуйте взять, сесть рядом с человеком, который рядом с телевизором, и просто через небольшую паузку повторять полностью все слова, которые он говорит на том же языке. Попробуйте.
Продолжая слушать, да?
Да. Угу. Попробуйте, вы поймете, в чем проблема.
Дальше есть такой перевод с шепталом. Это профессиональный сленг, но, то есть переводит конкретному человеку его там персональный переводчик либо в наушничек, либо вот рядом сидит.
Шепчет на ухо,
шепчет,
буквально.
Да.
Я прошу прощения,
да.
Ян, просто то, что говорил Александр Щедров, сводится к тому, что вот на вопросы заданные, угу. Да, специальное образование и навыки не требуются, но хороший переводчик должен быть в курсе.
А здесь просто большая разница между знанием иностранного языка и его владением.
То есть знать-то мы знаем,
да.
Но только мы сказать ничего не
можем.
Собачка все понимает, сказать не может.
Но я вернусь к видам перевода.
Давай, давай.
Технический, ну это понятно, да, техническая документация, всякие специальные тексты. Юридический, особняком стоит перевод. Есть очень, меня привлек эквиритмический перевод. Это перевод стихов с сохранением стихотворного размера.
Я прошу прощения, Ян, тут спрашивали, не занималась ли ты переводом. Ты переводом, по-моему, не занималась,
нет,
если я правильно понимаю.
Нет, я более скажу, я занимаюсь освоением английского языка, поэтому...
Далеко тебе еще,
пока, да.
Я просто хочу сказать, что так как я в свое время обучалась в прекрасной школе литературе, нас учили очень хорошо, и в частности нас учили, ну, нам показали, как это делается, в принципе, перевод по подстрочнику, поэтический перевод с иностранного языка. Вот эквиритмический, с сохранением ритма, вот оно самое и есть. Но так как в разных языках ритмическая структура разная, то полностью адекватно, вот как у нас вот там, у нас хореем написано, переводите это хореем. Не на всех языках это хореем можно перевести, вот, и, соответственно, там всеми нашими ямбами и так далее. Ну и наоборот.
Но у нас же русский язык еще не, как сказать, неудобный для адаптирования.
Но, с другой стороны, при некотором навыке, да, вот
ну,
когда
безусловно.
Нас в школе учили с испанского переводить по подсрочнику, то мы сначала несколько раз слушали испанский текст именно для того, чтобы включиться в ритм, как в музыку. И в эту музыку укладывать уже вот преобразованный подстрочник.
Я вот очень люблю японские хокку.
Угу.
Или
танк, а ты знаешь, что так русский язык ритмизируется?
Понять, я не могу понять, как же передать краски на...
Я тебе объясню очень просто. Нужно просто выбрать слова таким образом, чтобы у тебя было 5 слогов, 7 слогов и 5 слогов.
Да?
И ритм получится как раз нужный.
Вот оно, владение языком.
Нет, я японским не владею. Я говорю, что литературный перевод, он выходит немножко из области иностранного языка в область родного. То, о чем как раз Александр Иванович нам только что говорил, что родной язык надо знать очень хорошо. Еще один вопрос, о котором тоже шла речь на нашем сайте, то, что нам задавал наш слушатель, точнее, слушательница. Насколько часто в устном переводе приходится использовать перефразирование или вы всегда знаете перевод всех слов? Может быть, вопрос наивный, но Александр Иванович вполне серьезно на него отвечает.
Нет, конечно. Перефразирование есть. Антонимичный перевод. Я на эту тему могу рассказать действительно очень забавный случай. Дело было в Алжире, и переводчик переводил устно, технически какой-то преподаватель выступал, рассказывал. И, в общем, встретился термин «водонапорная башня». По-французски это звучит «шато до», то есть это в буквальном переводе «водяной замок». Переводчик не знал это, но он вывернулся прекрасно. Он перевел это «тур башня», «тур де водонапор». И потом алжирцы радостно это все и запомнили, что это будет тур де водонапор. Потом уже на следующий день, может быть, он, я не знаю, посмотрел в словаре, сказал, вот забудьте, и вот такое. Но вот сам преподаватель жутко удивлялся схожести наших языков, французского и русского, и как похоже-то. Самый лучший вариант, чтобы тебе за несколько дней до этого мероприятия тебе выслали какие-то документы, о чем будет идти речь, чтобы знать тематику, все это необходимо. Проводилась несколько лет тому назад выставка, ну, по высшему высшему образованию во Франции. И была лекция по математике. Это в МГУ все было, на журфаке. И этот профессор француз, он сразу же сказал, что вот, понимаете, в чем дело, это будут совершенно новые термины, я их сам вводил, я и так небольшой знаток математики. Ну, в общем, как-то выкручивался. На мое счастье, эта тема заинтересовала, и то, я думаю, из вежливости одного Ясена Николаевича Засурского, который один-единственный сидел в аудитории и даже не надевал наушники.
Ну, как мы знаем, Яс Николаевич Засурский несколько тоже владеет иностранными языками, поэтому, в общем, удачная была история вполне.
Интересно, а слово «спутник», видимо, также вошло во все языки? Как тур де водонапор.
Ты имеешь в виду, что просто так получилось? Я просто хочу сказать, что есть масса слов, которые вот так вот приходят из других языков, не только у нас там засилье иностранщины, да? Но, например, шапка и дача, широко известные французские слова, они именно это и обозначают. Вот. Именно шапка и именно дача. Но шапка — это вот не всякая шапка, а это вот такая вот русская, да, русская народная. У нас, конечно, есть очень важный момент. Мы сейчас коротенечко начнем, потом перейдем на другой час и продолжим.
Платежная ведомость.
Огромный просто список градаций и так далее. Но я так понимаю, что синхрон оплачивается посменно, почасово, там как-то
есть,
еще,
есть
да?
Есть почасовая, но есть, соответственно, стабильная.
По объему, да?
Да, до 1500 в долларах. Юристы и банковские переводчики самые высокооплачиваемые от 2500 до 3000 в долларах, опять-таки.
Это просто в месяц? За постоянную работу?
За постоянную работу. И вот перевод письменный, $6 с английского за лист. И самые дорогие это японцы, $20 за лист японского текста.
А какие еще редкие языки котируются?
Персидские свыше $10. Вот персидские и арабские, вот эти языки. Корейские.
В общем, если вы выбираете, какой язык учить, слушайте внимательно то, что сейчас сказала Яна. Послужной список продолжится после новостей.
Часа. На эхе программа «Послужной список».
И программа «Послужной список» действительно с вами. Мы закончили на том, что Яна Маргасова нам рассказывала, какие преимущества есть у редких языков. С одной стороны, да, но они тем и отличаются, что они редкие.
Но есть, видишь, есть еще специфика, есть медицинские тексты, юридические. То есть можно владеть английским, но владеть каким-то направлением.
Какой-то спецификой, да. Но вообще стремиться в идеале, конечно, хочется переводчику, если он хочет много работать, да, потому что это довольно часто, это все-таки фриланс, а не постоянная работа, то ему, конечно, хочется стремиться к совершенству в разных областях. А для этого, опять же, нужно знать родной язык как можно более богато. Потому что есть масса слов, которые ты по-русски не понимаешь, что они означают, да, как ты можешь их переводить. Я напомню, кстати, номер СМС, который все так активно пользуются, +7 985 970 45 45. Как раз сейчас читаю инструкцию к кофеварке. Кофе экспрессо. Практически в каждой инструкции жуткая безграмотность. Не говорю уж уже о более серьезных текстах, пишет Наташа.
Я думаю, многие вспомнили инструкции, или даже если перевод правильный, но такое ощущение, что он составлен просто для грудных детей. И ты знаешь, я нашла очень интересную информацию о том, что, оказывается, во многих странах действуют специальные стандарты по инструкциям. Например, в Канаде положено составлять инструкции для пользователей бытовой техники в расчете на восьмиклассника, а в США на пятиклассника. Поэтому знаешь, не обижайтесь, мне кажется, если вам пишут в инструкции, проверьте, включена ли розетка.
Да, это не переводчик над вами глумится,
да.
Так и надо. Так
это
и было. Да, значит, так, Евгений из Пензы вспоминает цитаты из русской классики. Кстати говоря, вспомнилось мне, вот тут пишут, что помню переводчика Володарского с прищепкой на носу, пишет Митёк. Прищепки, собственно говоря, не было, хотя некоторая гнусавость, она помогала, так сказать, не афишировать свое присутствие. Но теперь Володарский прославился просто на века своими переводами, именно вот этим гнусавым голосом. Да. Но я, кстати говоря, напомню, что в нашем, например, в нашем эфире довольно часто бывают иностранные гости, сюда приходят люди либо со своим переводчиком, когда посольство предоставляет, либо какие-то там организации и структуры. Бывает, что мы приглашаем специально профессиональных переводчиков. И вот для работы в прямом эфире тоже далеко не все подходят, потому что это почти синхрон, с одной стороны. А с другой стороны, это не синхрон в будочке.
А помнишь, вот мэр Дублина был, да?
Мы да, да. Но там была другая организация перевода, как раз настоящий синхрон, потому что в отдельной комнате, в отдельной комнате сидели люди и получали только звук. Вот. А бывает очень интересно, интересно. Я помню, что когда вот приезжали какие-то знаменитые режиссеры, там еще кто-то, там, Петр Штайн, например, mm-hmm. да, при нем всегда была одна и та же переводчица. Mm-hmm. Она настолько говорила уже на его языке, что порой казалось, что когда она его переводит, она даже жесты делает те же самые. То есть у нее выражение лица, выражение лица даже точно такое же. В нашем эфире чаще всего вы, наверное, слышите Виктора Немчинова и Рубена Байбуртяна, которые вот довольно часто тоже с нами сотрудничают, за что им огромное спасибо. И, кстати, Виктор Немчинов отличается тем, что у него любой гость, даже самый скучный, становится гораздо более эмоциональным и веселым таким. Ну, мне очень это нравится.
И то, о чем сейчас Ольга рассказывала, называется синхронный перевод. И
не
это,
только,
конечно,
последовательный в нашем эфире тоже встречается.
Да, хорошо. Но, тем не менее, синхронный самый напряженный вид перевода требует...
Вы даже себе не представляете, насколько.
Колоссальной выносливости. И вот синхронисты из-за гигантской нагрузки на мозг обычно работают без перерывов не более 15-20 минут. В целях
минут.
Экономии до 30.
Доска почета.
Я сюда совершенно искренне выношу всех тех людей, да, даже имен которых мы не знаем и, возможно, никогда не узнаем, которые работают синхронными переводчиками. Потому что вот представьте себе огромную какую-нибудь конференцию в ООН, да, все сидят такие в наушничках, такие миленькие, и общаются между собой совершенно свободно. Потому что в это время огромная, гигантская бригада людей, находясь в каком-то невероятном совершенно напряжении, на разных, да, языках, сидя вот в маленьких каморках, в наушниках, перед микрофоном, они вот это вот все переводят, и они меняются еще в процессе вот этих вот долгих достаточно совещаний и так далее, потому что вынести это долгое время просто действительно невозможно. И вот по поводу синхронного перевода мы сейчас тоже поговорим. Но заход будет вот с такого вопроса от той же Татьяны из Санкт-Петербурга, которая интересуется. Вопрос, кстати, очень специальный. Правда ли, что согласно профессиональному кодексу сейчас в мире принято переводить только на родной язык, а перевод с родного языка считается неэтичным и используется только в России? Насчет неэтичного не скажу, но, как ни странно, я вообще об этом не знала. Но потом задумалась. Дело в том, что на родной язык, то есть на тот язык, на котором ты все-таки знаешь гораздо больше нюансов и так далее, в этом есть какая-то сермяга. Как все это обстоит на самом деле, Александр Иванович Щедров сейчас нам все достойно объяснит.
Это вообще ООНовское правило, да, и в общем и только у нас, потому что действительно, в основном переводят, но могут с двух языков, там, с английского и с французского, на итальянский. А вот с итальянского на английский и французский это не принято, а у нас все-таки мы более универсальны. Это слишком жесткие рамки для какой-то там международной конференции. Ну, они же вообще вот синхронно, они же по три человека в кабине, а мы по бедности, по два.
Сколько
мы
у нас
по полчаса каждый, а они по 20 минут. И отдыхаешь, соответственно, больше, 40 минут. Это стоит где-то рядом с летчиком-испытателем. Профессионализм необходим. Это было несколько лет тому назад. Я иду по родному нашему городу. Мне звонок на мобильный. Жена говорит, через час ты должен быть у Итартас, улетаешь в Омск. Нас направили в Омск. Две пары с французским, значит, языком и с английским. Там международная конференция под эгидой ООН. То есть на уровне замгенсека ООН, Миронов, председатель Совета Федерации. Ну, мы отсинхронили, все нормально. Я потом спрашиваю у вице-губернатора, а что ж такое, почему так срочно, спешно? Он говорит, понимаете, в чем дело? Мы, говорит, взяли преподавательниц нашего университета и посадили их в кабины переводить. С одной натуральным образом в кабине истерика случилась, а другая, выйдя из кабины синхронной, в обморок упала. То есть в один день работа была сорвана. Но я им сказал, вы понимаете, что экономить на этом деле не приходится. Он говорит, да, теперь понимаю.
Вот такой вот так страшный вот опыт.
В ходе медицинских исследований установлено, что во время работы пульс синхрониста учащается до 160 ударов в минуту, а напряжение центров головного мозга достигает предельной нагрузки.
Вот почему это можно сравнить с профессией летчика-испытателя.
Да, и есть некая статистика, что почти у каждого третьего переводчика рано или поздно случается нервный срыв, а ближе к 40-50, если вот это постоянная интенсивная работа, начинают развиваться какие-то нервные болезни.
Поэтому, наверное, большинство переводчиков-синхронистов очень высокого уровня, они все-таки не занимаются только синхроном и постоянно синхроном. Они работают и в других каких-то областях. Елена нам напоминает, что синхрон — это когда одновременно, будка — не главный признак. Совершенно
не главный,
верно.
Но она тоже имеет место быть.
Да, да, но да. Будка — это один из... Вот если в будке, тогда точно синхрон, потому что последовательно в будку не сажают. Это как раз будками оборудуются какие-то такие сложные достаточно конференции, сложные достаточно там, я не знаю, какие-то там лекции и так далее. ну и, в общем, такие серьезные мероприятия. Очень много ошибок и неточностей в аннотациях на косметику, пишет Елена. Правильно, потому что переводят, кто попало, потому что за это много денег не заплатят, и может перевести даже какой-нибудь школьник условный, там, отличник, пятиклассник. Вот, еще... Да, иногда видишь, что от того, как в данный момент ты переведешь, пишет Филиппук, зависит судьба, например, сделки. Очень тяжело не использовать это в своих интересах. Какие могут быть интересы? Поддержать свою компанию,
насколько
если штатный
тяжело.
Переводчик.
У нас инкассаторы сумками деньги возят.
И ничего, да. В своих интересах используют все-таки не каждый из них, прямо скажем, хотя случаи были. У меня однажды при синхроне отошел контакт и перестал поступать звук в наушники. Елена, это жуткая история.
Это страшилки, мне кажется.
Это страшилки. И на самом деле я тоже, вот когда говорила с Александром Ивановичем по поводу вот этих синхронов, синхронных всяких штук. Я просто в силу работы, опять же, на радио имела дело с большими достаточно переведенными выступлениями, mm-hmm. да, которые переводили в том числе синхронисты. И как раз это очень удобно. Ты монтируешь, как бы уже не глядя на то, что там английский текст идет. В какой-то момент наступила пауза. Пауза длилась минуты полторы, после чего возник уже вместо мужского голоса переводчика, возник женский. То есть в этот момент менялись переводчики. Но вопрос
нет.
даже не в том, что переводчик не включилась следующий. Скорее всего, нет, потому что на уровне перевода Барака Обамы, наверное, такие бы переводчики не работали. А, скорее всего, дело было в том, что было плохо организовано, потому что вот когда тебе нужно сменить водителя в машине, ты бежишь рядом, запрыгиваешь туда, тебе нужно как минимум второй руль. А если наушников только одна пара, то, конечно, возникают всякие сложности. Вот то, что Елена рассказывает, это такая реальная страшилка. Страшный сон переводчика. Есть еще один вопрос, который задал наш очень просвещенный слушатель Кир из Италии. Он цитирует, точнее, приводит в пример труд Умберто Эко, да, любимого моего автора, сказать почти то же самое из опыта переводов. Он специалист вообще по знакам, мало того, что по средним векам, но еще и по системе знаков, семиотик. И делает акцент на перевод речи из одной культуры в другую. Вот вопрос инженера о диалектальной лексике. Правда ли, что абсолютно невозможно перевести эмоциональные оттенки территориальных оборотов? На самом деле, не абсолютно. Вот есть всяческие нюансы.
Ну а как же непереводимая игра слов
с использованием местных идиоматических выражений, да. Вот пишут переводчик и синхронист разные специальности. Вы, ведущий, несправедливо мало уделяете внимания техническому литературному переводу. Майя. Тот человек, который, голос которого мы сейчас с содроганием просто, с душевным трепетом слушаем в эфире, он как раз является и переводчиком, и синхронистом, и литературным переводчиком в том числе. И вы, Майя, может быть, читали Франсуазу Саган в переводах Александра Щедрова. Если читали, вот поверьте, это качественный перевод, потому что вот я помню, на меня он произвел очень... прямо скажем, хорошее впечатление. Или, например, «Сан-Антонио». То же самое, переводы с французского. Так что в данной ситуации переводчик на все руки. Вот бывает такое. Так вот, о переводе из одной культуры в другую попытался тоже Александр Иванович поразмышлять, как это происходит. Действительно, приходится переводить целую систему знаков. Да, вот вам привет. Привет Умберто Эко. Иногда они удивительным образом совпадают, а иногда удивительным образом приходится придумывать другую систему знаков.
Безусловно, но есть такая наука, психолингвистика, социолингвистика, определение, так сказать, разницы между языками на психологическом уровне, на социальном. Конечно, вот даже пример такой. У нас, скажем, три разделки туши, вырезка и вырезка, да? Во французском языке каждый буквально сантиметр вот этой вырезки имеет свое название. Есть потрясающие совпадения в наших языках. И, как говорил Венчик Ерофеев, в мире компонентов нет эквивалентов, да? Совпадение на языковом уровне, я вот не могу понять, но они есть. Например, по-русски, да, с арго, скажем так, из жаргона уголовного, деревянный бушлат, кроп, да? По-французски то же самое, костар де буа, то же самое, деревянный костюм, я так. Но это у Сан-Антонио, понятно, человек, который выдумывал сам язык. Но то же самое у Франсуазы Саган, женщины, которая писала прекрасным классическим языком. Вот такой пример. Есть русский глагол тоже из этого тюремного арго, опетушить, да? Так во французском тоже я увидел это у Саган. А кокте? Я безумно был удивлен. Почему? Собственно, петух-то это символ Франции, да, гальский петух. А тут вот в таком негативном... То есть совпадение. Если тебе не удается что-то, так сказать... на одной странице сделать, то придумай что-нибудь на другое, чтобы это сыграло. Но если, повторяю, совпадение, лучше самому придумать. Надо для этого знать свой родной язык.
Между прочим, вот как раз, Лев, вы прислали нам смс-ку, что почему-то все свелось только к переводчику-синхронисту, но мы уже давно поменяли вектор. Видите, потому что, когда вот ты говорила о переводе стихов, да, вот то, что я там имела опыт в школе, но нам пытались показать, как это делается, да, потому что литературный перевод, художественный перевод, да, художественный перевод, он подразделяется тоже там на массу всяких штук. Вот о чем Набоков, кстати говоря, писал. У Набокова есть несколько примеров переводов, как раз вот как он сделал Аню в «Стране чудес», переводя Алису полностью на русские реалии. Это опыт интересный, просто, может быть, совершенно непривычный для тех, кто привык к классическим переводам той же самой Алисы, но это показывает, что реалии можно тоже переводить. Можно, да, придумывать, безусловно. Можно придумывать эквиваленты.
И что касается каких-то местных оборотов, да, я так понимаю, что если взять большинство пословиц и поговорок, например, русских, или наоборот, посмотреть с английскими, сравнить, то, как правило, всегда найдется параллель между ними.
А если не найдется какое-то идиоматическое выражение, да, перевести нельзя, то его нужно переводить и как-то либо придумывать какую-то совершенно другую замену. Я, кстати говоря, приведу пример вот, литературного перевода, переводчика такого как постоянный автор. Да? А если человек переводит какого-то автора, он уже в его языке настолько хорошо себя чувствует, он уже много чего там придумал, каких эквивалентов или нашел, ему проще переводить дальше. И вот тот же самый Умберто Эко, когда он художественные свои произведения переводит, у него есть любимые переводчики на все там возможные языки. Он их собирает раз в год, и они обсуждают какие-то тонкие нюансы. Вот, например, Елена Костюкевич, которая переводит на русский язык всего Эко. Вот если написано Костюкевич, это нормальный Эко. Вот если неизвестно чей перевод, то лучше не берите, да, не поймете ничего. Вот настоящим языком вот так получилось, да, он говорит вот через этого переводчика.
Ну, и я думаю, надо очень хорошо владеть родным языком, чтобы подбирать его максимально близкие
синонимы. А есть еще один нюанс. Есть еще один нюанс, потому что нужно еще и знать культуру страны. Когда в том же Умберто Эко, вот просто в комментариях это было сказано, масса сложнейших всяких эпиграфов на разных языках, в том числе там непонятных для итальянца, там, не знаю, какой угодно. Но если есть эпиграф на латыни, то для итальянца он не совсем непонятный, потому что это, в общем-то, про язык, да? И поэтому для того, чтобы русским передать вот это ощущение не совсем понятного языка, можно использовать, например, старославянский, циркунславянский. И интересно. Тогда это будет эквивалент. Но это так, это как бы история. Да, нам опять напоминает про президента. Помните, как бедный синхронист не мог перевести слова Путина про обрезание. Он просто пригласил журналистов в Москву от имени Путина. Между прочим, смягчение жестких достаточно выступлений, это иногда
тут
тоже бывает...
Тут уже такой элемент дипломатии идет.
Это иногда бывает тоже задачей переводчика. Да. Мы еще совсем не сказали про кино. Мы совсем еще много о чем не сказали, но вот мне совсем не нравится вот это вот от Андрея,
да,
из Москвы. Переводчик,
да,
жалкая личность, потратившая свою жизнь на перевод чужих мыслей и слов, и из-за этого и собственный ум остался неразвитым. Андрей, вы хорошо подумали по поводу неразвитости ума? Тут, наоборот, ум становится...
160 ударов в секунду.
Ум становится крайне изощренным, потому что подбирать слова вот в нужном контексте, это, знаете ли, целая история.
И потом, знаешь, вот пишут, в переводчике надо идти только настоящим фанатам.
Своего дела, да. Реально рынку в России надо не больше 10 тысяч специалистов, готовят переводчиков в 162 вуза. Письменные переводы уходят в регионы, на Украину, где переводчики зарабатывают 600 долларов в месяц и счастливы.
Я вспоминаю передачу нашу о врачах, когда мы выяснили, что врачи могут работать в таком количестве, там, не знаю, больниц, организаций, да, там, не знаю, дизайнеры, кто угодно. Здесь я считаю, что профессия переводчика очень сродни, потому что можно, если ты тихий человек, да, спокойный, можно сидеть и кропотливо переводить тексты. Если ты активный, энергичный, соответственно, можно идти синхронистом. Я просто о том, что работу можно найти себе просто по душе, по характеру, по вкусу и не остаться без хлеба, даже с маслом.
Можно переводить какие-то действительно удивительные романы, а можно ездить по горным разработкам с бригадой каких-нибудь инженеров из какой-нибудь страны.
А
можно водить
«Сумерки»?
Экскурсии, в конце
«Сумерки»?
Концов. Нет,
вот
не читала.
Там про переводчика с древнего языка инков.
А это, кстати говоря, очень смешно.
Очень захватывающе.
Это очень смешно, когда в фильмах показывают, как человек видит там какие-то руны там, или что-то, начинает их вслух читать. При том, что звуковых-то никаких, в общем, нет эквивалентов там. Ну, не руны там, а чего-нибудь такого, там, какие-нибудь египетскую какую-нибудь клинопись. Для синхрониста главное не молчать. Неточность перевода не так важна, представьте себе, Елена. Представляю, Елена, я как раз абсолютно это хорошо себе представляю, потому что это, кстати говоря, в эфире то же самое. Пауза в эфире гораздо страшнее, чем неточное слово. Потому что длинная пауза, она, конечно, вызывает совсем другие ассоциации. Хотелось бы вот вернуться к одной из смс-ок, который пишет наш слушатель. А, ну, во-первых, гениальная синхронист Татьяна Пилипейко. Что-то давно ее не слышно, пишет Галина. Галина, да. Причем Татьяна Пилипейко, наша коллега, она владеет несколькими тоже языками, и переводит она очень здорово, это правда. А, Костюкович, да, извините, пожалуйста, я неправильно произнесла. Художественный перевод с родного на иностранный — это действительно ненормально, и бывает только у нас. Ну, вот насчет художественного перевода не скажу. Все остальные виды перевода в этом направлении возможны, если переводчик знает предметную область, пишет Ирина. То, что вы называете литературным переводом, это художественный, делится на перевод прозы и поэтический. Да, когда пишут писатель-переводчик, это значит переводчик прозы, когда пишут поэт-переводчик, а
Елена,
он
у
как
нас
бы равноценный...
консультант по
СМС. Это очень хорошо. Получается, что поэт-переводчик, он как раз является вот полноценным поэтом, потому что там приходится действительно сочинять, причем очень много, и без поэтического дара это невозможно. А правда ли, что все переводчики имеют военные звания в ФСБ? Во-первых, либо военные звания, либо в ФСБ.
Петя, неправда. Вот, кстати, когда мы
готовились... Кафедра военного перевода существует.
Когда я готовилась к этой передаче, мой папа, военный и настоящий полковник, как раз рассказал мне о военном университете Министерства обороны, где готовят военных переводчиков. И, соответственно, там это первый вообще университет, который начал принимать женщин. И, соответственно, вот им звание присваивать. И, конечно, те, кто имеет профессию военного переводчика, те имеют звание, а другие...
Ну, или, соответственно, если они учились в стародавние времена, и у них была военная кафедра, и там был военный перевод,
тоже.
Они точно так же заканчивали институт в определенном звании, но именно военного переводчика, специалиста по всяким военным штучкам. Извините, пожалуйста. Так, значит, вот СМС от Андрея. Перевод фильмов не всегда хорош. Я люблю Андрея за лаконичность. Это правда. Это действительно так. И здесь как раз... Спасибо Софии Кополе, которая дала универсальное определение для всего. Трудности перевода.
Выговор с занесением.
Дело в том, что наш универсальный переводчик Александр Иванович нам сейчас расскажет и про кино в том числе, потому что мне всегда интересно, что возмущает людей, которые являются специалистами. Я, например, помню фильм, в котором человек, протягивая руки к небу, говорил «О мой лорд!» как бы по-русски.
Да.
Ну, в общем, судя по всему, он говорил «О, Господи!», но он, тем не менее, в данной ситуации это звучало очень забавно. Но бывает и похлеще.
Те фильмы, которые у нас показывают французские, да и не только французские, это все не профессионализм. Это полный, я не знаю, откуда берут, вот фильм Романа Поланского «Горькая луна», да? Что это такое? А кто ее на вкус пробовал? Почему «Горькая луна»? «Lune de fiel» — это французское «медовый месяц», а буквальный — это «медовая луна». Так переведите тогда уж «горький мед». А «У зеркала два лица» — это как? «Le miroir à deux faces» — это просто двухстворчатое зеркало. А как так «У зеркала два лица»? Как-то нелепо получается. И фильмы переводил тоже. Я не буду говорить про один фильм. Я просто с него попросил, чтобы из титров все сняли мою фамилию. Сказал, потому что за эту халтуру, потому что там только-то персонажи, скажем так. Я не буду говорить про этот фильм. А взяли в 4 раза меньше. И режиссер дубляжа мне говорит, вот надо убрать это. Я говорю, ну весь смысл-то пропадает. Спрашиваю, сколько у вас людей на озвучке? Вот 2. Я говорю, не пойдет, да, вы возьмите. Нет, это дорого. Ну вот и все. Но фильм идет и идет.
Ну, это, как всегда, вопрос экономии. Это, кстати говоря, те же самые закадровые такие подпольные переводы. Uh-huh. И, кстати говоря, и книжки сейчас очень часто можно встретить, такие вот скороспелые, кое-как собранные, где половина, по-моему, переводил вот этот вот блистательный переводчик из интернета, а остальное писали какие-то школьники старших классов. Такое тоже бывает. Вот меня тут ругает Андрей, потому что я работал переводчиком, а не вы, и лучше вас знаю умственный уровень переводчиков. Андрей, вы работали с какими-то другими другими переводчиками? Или ваш умственный уровень таков, каков вот он должен быть, по вашему мнению, у переводчиков? Не знаю. С другой стороны, вот Алексей Самара считает, основной показатель интеллекта – количественное и качественное знание иностранных языков. Угу. Как Гёте-то говорил, сколько языков ты знаешь, столько раз ты человек? Так что, в общем, это хорошо. Электронные переводчики – это смерть профессии. Петя, мы вам читали.
Нет, электронные переводчики не убьют.
А почему нету движущейся картинки на сайте? Переведите на английский. Вы знаете, я учила немецкий язык, но не знаю, смогу ли перевести. У нас сегодня нет видеотрансляции, мы предупреждали сразу. Про перевод Библии Сергей из Пензы, я понимаю, о чем вы говорите, но это слишком долгая и торжественная история. На востоке Афганистана двое американских военнослужащих убиты местным переводчиком. Вот вам сегодняшняя новость, Дмитрий.
Это грех.
Да, это, в общем, да, ужасная история. На самом деле, есть еще один момент, это вот как раз об ошибках, да, то, что мы говорили. И я вот у нашего собеседника Евгения Бишева из Ижевска спросила, вот у него бюро переводов, казалось бы, тихая, незлобивая работа, никаких международных переговоров, ничего. А что на самом деле самое страшное-то в этой профессии? Где тонко-то?
Может быть, когда речь касается, допустим, жизни людей, да, то есть когда это, допустим, перевод эпикриза там из больницы, хотя я лично не беру медицину. Тексты, поскольку это должен быть все-таки медик. Но вот в таких критичных случаях, да даже банально в технических инструкциях каких-то сложных, да, к станкам, допустим, промышленным, конечно, то есть когда речь идет о жизни людей, когда там из одного там слова или из двух из-за неправильной в итоге эксплуатации какой-то техники там умирают люди, то это очень страшно. Это, наверное, вот этого как раз.
Так вот, по поводу самых страшных, вы поняли, да, цена ошибки переводчика, иногда даже при переводе инструкции, извините меня, фена, если вы там что-то не то напишете, профибач. И человеку ударит током, это действительно ваша ответственность. А вот Александр Иванович Щедров спрашивает, рассказывает о самом тяжелом случае в своей переводческой практике, она очень многообразна.
Был момент, когда вот я переводил на канале «Вести», это были еще президентские дебаты Саркози и Сигален Лояль. Было очень тяжело, поскольку это прямой эфир, естественно, собеседники не знали, что в далекой России их переводят. Они перебивали друг друга. Ну, понятно, это президентские дебаты. Но зато, когда я пришел домой, померил, у меня было, я, оказывается, с температурой 38 это переводил. Ну, это, так сказать, экстралингвистический фактор. Но ничего, все нормально.
Ну вот да. мы всем желаем, чтобы все все-таки было нормально, несмотря на тяжесть и трудности перевода. И, кстати говоря, иногда переводчиков стоит и пожалеть. Если вы говорите через переводчика, вот подумайте о том, как ему нелегко в этот момент, когда вы сейчас вот свое местное идиоматическое выражение вставляете в разговор.
И делаете паузы.
Делаете паузы, да. А во-вторых, когда говорите, все-таки думайте, можно ли это передать вашим, например, друзьям с Мадагаскара, что вы сейчас сказали. Спасибо огромное всем. Следующая профессия у нас опять на «П», на сайте она уже открыта. Я попыталась сделать интеллектуальные усилия, но не вспомнила, извините. По-моему, плотник. А мы встретимся через неделю. Яна Маргасова, газета «Труд», Ольга Журавлева, «Эхо Москвы». Всем спасибо.
Всего доброго.